Восьмая. Даже тогда, в январе, уже имелось бесчетное количество причин, по которым Рою Хепберну не стоило бы бронировать билеты на этот круиз. В то время еще не было столь очевидно, что приближается мировой экономический кризис, и к назначенному дню отплытия на Эквадор обрушится голод. Но существовала, к примеру, проблема с работой мэри. Она еще не предполагала, что ее сократят, заставив досрочно уйти на пенсию, и потому не видел для себя никакой возможности выкроить 3 недели в конце ноября, начале декабря, в разгар учебного года. Кроме того, хоть она там и ни разу не была, ей до смерти успели наскучить Галапагосские острова. Она пересмотрела такое несметное множество фильмов, слайдов, книг и статей об архипелаге, вновь и вновь используя их в читавшемся ею курсе, что ей трудно было представить, чтобы там ее могло ждать что-то новое. И совершенно зря. За все годы совместной жизни они с Роем никогда не выезжали за пределы Соединенных Штатов. Коли уж, тряхнув стариной, совершать действительно сногсшибательное путешествие, думалось ей, то она гораздо охотнее побывала бы в Африке, где дикая природа намного богаче, а выживание обусловлено столькими опасностями. Ведь, по большому счету, живность, населяющая Галапагосы, представлялась бледной и бедной в сравнении с африканскими носорогами, львами, слонами, жирафами и тому подобным. Перспектива отправиться в подобный вояж даже заставила ее признаться своей близкой подруге. «Меня вдруг охватило чувство, что я не желаю больше в жизни видеть синелапую олушу». Немного же ей было известно. В разговоре Мэри заглушала дурные предчувствия, которые порождала в ней эта поездка, в уверенности, что муж сам осознает случившееся с ним помрачнение рассудка. Но к марту Рой все так же был без работы, а она уже знала, что ее уволят в июне. Как бы там ни было, возможность поездки в назначенный срок стала вполне реальной, и круиз этот приобретал в больном воображении Роя все большую значимость, как единственно приятное, о чем стоит мечтать. А с работой их произошло следующее. Руководство Джефф Ко распустило почти всех своих служащих, как рабочих, так и инженерный состав, чтобы модернизировать производство в Илиуме. Сделать это подрядилась японская компания Мацумото, та самая, что оснащала автоматикой Бая де Дарвин. В ней же служил звездочка Зензи Хирагуши, молодой компьютерный гений, остановившийся со своей женой в отеле «Эльдорадо» в то самое время, когда там жила Мэри. После завершения установки компьютеров и роботов всем производством по замыслу Мацумото Корпорейшн смогли бы управлять всего 12 человек. Поэтому те, кто был помоложе, необремененный детьми или, по крайней мере, не питавший честолюбивых надежд на будущее в этом царстве автоматики, толпами покидали город. Как скажет позже Мэри Хепберн в свой 81-й день рождения, за 2 недели до того, как ее съест громадная белая акула, точно крысолов со своей дудкой прошел по городу. Внезапно вокруг не оказалось детей, которых можно было бы учить. И городская казна лопнула за неимением налогоплательщиков, так что в июне того года Илиумская средняя школа в последний раз прощалась с выпускниками. В апреле Рою поставили диагноз — безнадежный случай мозговой опухоли. С этого момента, естественно, испытательский круиз века стал единственным, ради чего он еще хотел жить.
— Сколько-то я еще протяну, Мэри? Ноябрь-то ведь скоро, да? — говорил он.
— Да, — отвечала она.
— Сколько я смогу протянуть?
— Ты протянешь еще не один год, Рой, — ободряла она его.
— Мне бы только дожить до круиза, лишь бы увидеть пингвинов там, на экваторе, — говорил он. — С меня и того будет довольно.
Хотя Рой все больше путался в разных вещах, в отношении пингвинов на Галапагосах он был прав. то были костлявые существа, маскировавшие худобу под своими метрдотелевскими одеяниями. Они просто вынуждены были иметь такую конституцию. Будь они столь же заплывшими жиром, как их родственники, живущие в антарктических льдах далеко на юге, за полсвета от экватора, они бы и жарились до смерти, выходя на лавовый берег, откладывать яйца и выхаживать птенцов. Их предки, как и предки бескрылых бакланов, в свое время также отказались от волшебства полета, предпочтя вместо этого умение ловить больше рыбы. Относительно таинственного энтузиазма, с которым люди миллион лет назад стремились перепоручить технике как можно больше областей человеческой деятельности. Что это, как не еще одно признание того, что мозги их в те времена не годились ни к черту?